Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с кинорежиссером Андреем Смирновым и протоиереем Андреем Спиридоновым о фильме «Жила-была одна баба».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Чудесное насыщение Христом Спасителем нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами является хрестоматийным евангельским эпизодом, который уже сам по себе свидетельствует о смысле и цели пришествия Христова. В раю, в первородном состоянии, человеку пропитание было дано даром, и не было необходимости тратить на приобретение пищи и одежды большую часть времени жизни. Да и жизнь человека в первородном состоянии была чужда греха, тления и смерти. После грехопадения прародителей Адама и Евы добывание хлеба насущного для человека стало главным смыслом земного существования. Как свидетельствует Священное Писание, тернии и волчцы стали произрастать на земле, и в поте лица каждый вынужден добывать себе хлеб. Кроме того, с теми же целями ведется среди народов борьба за лучшую среду обитания, за более плодородные земли. И сама жажда материального развития делается определяющей, можно сказать, сакрализируется. И основным мотивом развития человеческой цивилизации оказывается именно стремление как можно к лучшему и наиболее комфортному устроению жизни здесь, на Земле. Хотя фактически это все равно есть не более чем обустройство временного смертного жития. Но именно этот образ жизни начинает рассматриваться человеком как наиважнейший, и во всех возможных общественных и революционных потрясениях идеал социального благополучия всегда оказывается главенствующим и считается нравственной основой для всех основных преобразовательных и бытоулучшительных идей. Недаром и дьявол при искушении Христа Спасителя в пустыне в первую очередь предлагает сделать камни хлебами, на что Господь отвечает: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И таким образом указывает на то, что не только материальное развитие свойственно человеку, но и призван он человек к большему, к вечной жизни, которую может обрести, будучи питаем словом и благодатью Божией. Святые отцы обращают наше внимание на то, что Господь отвергает в пустыне искушение хлебом, властью и чудом, потому что они исходят от дьявола. Но в дальнейшем Господь со властью творить чудеса, в том числе умножает хлебы, но когда это соответствует его благой воле. Причем чудесное умножение хлебов происходит тогда, когда это оказывается действительно необходимым для людей, пришедших за Спасителем в пустынное место, привлеченных его проповедью. «Ищите прежде Царствие Небесного, и все сие земное приложится вам». И действительно, двухтысячелетняя христианская история – дает нам множество примеров того, что всякий человек, имеющий стремление послужить самому Господу, как правило, никогда не остается без куска хлеба. Священное предание также свидетельствует о том, что чудо насыщения 5000 служит прообразом другого, более важного чуда, которое постоянно совершается и никогда не оскудевает в церкви, таинство Евхаристии. Господь пришел насытить нас духовно, насытить жизнью вечной. Большинство соплеменников Христа этого не понимают и и даже вскоре после чуда умножения хлебов хотят сделать Христа царем. Это и понятно, ведь большинство соплеменников Христа вынашивают планы национального восстания против имперского Рима, против его непобедимых легионов. Для всякого же восстания и для осажденной крепости, как известно, одной из трудноразрешимых проблем является проблема продовольствия, фуража, проще сказать, пропитания восставших. Но вот среди израильтян появляется чудотворец, с помощью которого данную проблему легко решить. Надо сделать его царем, и тогда он, конечно же, обеспечит восставших против Рима, израильтян, всем необходимым. Однако соплеменники Христа жестоко обманываются в своих упованиях. Не с целью решения земных и социальных проблем пришел Христос. Не для того, чтобы прямо вмешиваться в ход земной истории, а с целью исцеления человека от греха, с целью возвращения человека к жизни вечной. Ведь сколько ни меняй земные и социальные условия, сколько социализмов и коммунизмов ни строй, человек все равно не будет удовлетворен только земным достатком. «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» — говорит Господь. Вся земная насыщенность или, напротив, земной недостаток, приходящий, и для вечности имеет значение совсем другое — качество души. Господь в таинстве Евхаристии, причащения, дарует нам самую великую ценность, ту пищу духовную, которой Он является Сам, тело и кровь Своей, которые при правильном устроении христианской жизни усваиваются нами и усваивают нас, делают своими Христу Спасителю, вводят в жизнь вечную. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Эти слова самого Христа вряд ли можно толковать как-то иначе, и основа существования Церкви Христовой в этом мире есть возможность участия верующих в Тайной Вечере Христа Спасителя, которая и осуществляется за каждой божественной литургией. Это именно Богом данная нам возможность, потому что Господь против воли самого человека никогда не навязывает нам свою благодать. Цена этой возможности, опять же, кровь Христова, которая первоначально стекает с Его же креста, с Его Голгофы, и одновременно является для нас главным источником жизни вечной. Насколько это действительно осуществляется в нашей жизни, зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего отношения к этому главному таинству Церкви.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Андрей Смирнов, кинорежиссер, народный артист России, постановщик фильма «Жила-была одна баба». Добрый день, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте, Евгений.
В беседе также принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор нашей радиостанции.
Добрый день.
Андрей Сергеевич, ну, сразу задам, наверное, банальные вопросы. Почему такое название «Жила-была одна баба»? Откуда интерес к вот этому периоду? И почему именно такой период был взят с 1909 по 1921?
Ну, вы знаете, мне подобные вопросы кажутся странными, потому что это ключевой момент в истории России 20 века, перелом хребта крестьянства. Ведь в 17 году по переписи 83% российского населения относили себя к крестьянскому сословию, а на деле было все 90, наверное, потому что были многие мужики, которые работали всю зиму на заводе. Работали они примерно с октября по май. Как только приходил Егорий, как только можно было начать пахоту, они уходили в деревню, отсиживали там весь цикл сельскохозяйственных работ, в сентябре убирали картошку, на покров справляли свадьбы и уходили обратно в город. Так что Россия крестьянская страна. И хотя господин Ульянов провозглашал, что Октябрьский переворот, так называемый, по-ихнему, Великая Октябрьская революция была направлена против помещиков и капиталистов, это вранье потому что ни класс помещиков, ни капиталистов, ни дворянство, ни интеллигенция, ни один класс не пострадал в ходе этой революции, и затем в последующие 70 лет власти большевиков пострадали больше всех два класса, на которых и держалась Россия. Это прежде всего крестьянство и это духовенство. А что такое вообще в моем понятии русская ментальность? Как она образовалась? Из чего? На какой почве выросла великая русская литература XIX века? Блестящий взрыв во всех областях культуры и мысли, то, что мы называем сегодня серебряным веком, то есть первая четверть, даже меньше, чем четверть, первые 15 лет XX века, когда Россия дала потрясающие образцы действительно во всех областях культуры и мысли. Это касается и философии, как светской, так и религиозной, и театра, и живописи, и литература тоже была не слабенькая. Все это выросло на почве, повторяю, русской ментальности. А что такое русская ментальность? Это крестьянский образ жизни и православное воспитание. Воспитание в православном храме. Нравится кому, не нравится православная церковь. Да, я тоже нахожу много недостатков не только в ее истории, но и в сегодняшней ее деятельности. Но это все равно духовная мать российской культуры, российской мысли. А почему, начиная в 9-м году...
Да, вот это я и имел в виду, не 7-й там, не 10-й год, а именно 9-й.
Ну, так получилось, не надо было, чтобы героиня...
Какой-то смысл вкладывали в это или это?
Ну, это могло быть чуть раньше, чуть позже. Мне важно было, что героиню выдают замуж в это время. В 7-м году ей лет 17, значит, посчитайте год ее рождения. Проходит 12 лет на наших глазах, и в 21-м году это уже молодая женщина, и... Под 30 всего-навсего, но жизнь, которую она прожила, нахлебнула всего на свете. Вот так выбраны эти, само собой, как-то постепенно построилась биография героини. А что касается названия...
Да, название такое нейтральное вроде бы, оно, ну, жила-была, жили-были старик со старухой, да?
Ну, прежде всего, конечно, это... Традиционное сказочное начало, а кроме того, для тех, кто знает и любит русскую литературу XIX века, они наверняка вспомнят потрясающий рассказ Николая Лескова «Житие одной бабы». В какой-то мере это поклон Николаю Семеновичу Лескову, хотя там рассказывается о трагической судьбе крепостной крестьянки, по сюжету, так сказать, ничего общего, но... Для меня было важно в сценарии, для тех, кто знает, очевидны связи с русской классической литературой, с Буниным, с Лесковым. Вот в изданном варианте сценария там перечислено 10 фамилий русских писателей, мотивы которых использованы в той или иной форме в построении сценария, начиная от Бунина, у которого просто взяты некоторые сюжетные ходы и отдельные реплики там из записных книжек, и кончая, скажем, только одной фразой, взятой из воспоминаний Корнея Чуковского, о том, что, значит, он рассказывает, что это было в Пскове, но из этого родилась реплика одной из, значит, крестьянок, когда он говорит, что слыхали, что в Кирсанове деется, Пономариха черта родила от коммуниста. А случай, об этом, об подобном случае рассказывает в своих воспоминаниях Корней Чуковский. Это было в Пскове, и там чуть не снесли Поганкины палаты. Народ, это в 19-м году было, хотел посмотреть на якобы, значит, младенца, чуть ли не уже заспиртованного.
Андрей Сергеевич, а какие ваши источники, каким материалом вы обращались, когда работали над сценарием, над фильмом? И были ли историки, которые помогали? Это первый вопрос. И второй вопрос. Откуда такое хорошее знание русской деревни? Ведь вроде бы вы городской житель. Или я ошибаюсь?
Нет, вы правы. Я москвич. Родился и прожил всю жизнь в Москве. Ну, на это ушло довольно много времени, приступая к этой теме. Я был совершенно не уверен, удастся ли мне ее одолеть. Ушло лет 12, наверное, на написание сценария. И прежде чем сесть за текст, пришлось окунуться, ну, во-первых, понять, что такое крестьянский образ жизни, и в литературу заглянуть, и, естественно, по деревням тамбовским походить, поговорить с бабками. Ну, исторически они уже не могли мне ничего дать, потому что это было начало 90-х годов, и даже те бабушки, которым было там по 80 лет, они были младенцами во время 3-4 годика, во время Антоновского восстания. А кроме того, они ничего не знают, потому что два поколения родителей молчали. И участники Антоновского восстания, и их дети. Вот что такое советская власть. Поэтому, когда спрашиваешь, значит, а что они помнят? Вот они помнят, что, как одна бабушка мне сказала, Малянков яблони разрешил, то их, значит, свели. Налог же был.
Ну да-да-да, и потом вырубали яблони.
Вырубали яблони. Да, известная история. А вот Малянков разрешил, это она помнит. А другая бабушка рассказывает, что вот пришли бандиты, значит, отобрали всю еду, ушли. А потом пришли другие бандиты, а я пытаюсь понять, которые там, кто это, продотряд красный, или это антоновцы, или это регулярные войска Красной армии. Она говорит, которые после пришли, те, батюшка, хорошие. Но понять, какие, кто к кому относится, невозможно.
Красные пришли грабят, белые грабят, ну, зеленые то же самое.
Ну, формула. Вот три предмета, которые я изучал, то есть это крестьянский образ жизни, прежде всего. Второе, это история гражданской войны, в частности, крестьянских восстаний. И третье, это язык.
Да, вот про язык диалект. Немножко предельный мой вопрос. Как удалось вот этот язык как-то освоить и актерам освоить, и там, кто там играет, и Кимасов, и Кимасов, и Серебряков, и так далее.
Что касается сценария, то, ну, во-первых, этот язык еще живой, хотя телевидение сравнивает все диалекты, понимаете, лет еще 40 назад, если переезжать там откуда-нибудь из Вологды в Одессу, то это два разных языка, потому что там вологодская деревня окает на о, говорит по-своему, а в Одессе, значит, южные пришепетывания и совсем другие образы в этом разговоре. В наше время телевидение, молодежь примерно везде одинаково говорит. Но еще живы бабушки, которые говорят по-старому, это так называемый, он считается обычно рязанский диалект. Хотя на самом деле на этом языке говорит деревня вот старшего возраста. Моим наблюдением примерно с юга Калужской и Рязанской губернии, если идти вниз, на юг, то это и вся бывшая Орловская губерния, то есть Орел, сегодняшняя Липецкая, которой раньше не была, там Елец, это Елец-Липецк, это, значит, там Тамбовская губерния, часть Пензенской, включая север Воронежской губернии. Дальше, где начинается уже язык так называемых воронежских хохлов, это уже ближе к предгорьям Кавказа, к Ростову и так далее, где гораздо больше украинизмов. А на этом языке «чаво», «табе» говорит вот эта вся южная часть центральной России. Этот язык зафиксирован частично, конечно, у Лескова прежде всего, но это язык более архаичный, поскольку Лесков умер.
У Ремезова замечательный писатель русский.
А Ремезов, понимаете, это же сказ. Ремезов, он скорее...
Ну, стилизатор, да.
Ну, это скорее север русский, потому что были на Киевской Руси, были записаны-то на севере Гельфердингом и другими исследователями. Нет, именно Лесков, Лесков сам коренной орловец, он же вырос, как он говорит, на Гостомельском хуторе, это не так далеко от Орлова. У Бунина, Бунин сам из-под Ельца, значит, очень четко вот и в повести деревни, и в деревенских его рассказах этот язык у Бунина же было поразительное, что глаз, что ухо. Энциклопедию этого языка можно составить по произведениям Бунина. Вот. Ну и живой язык, который я слышал, все это вместе вот дало возможность владеть этим языком. Что же касается актеров, то многие из них испытывали значительные трудности. В частности, Алеша Серебряков меня даже насмешил. Он сказал, что я по-английски снимался, и то легче. Это до чего же мы дошли, если по-английски российскому актеру говорить говорить легче, чем на русском переезде.
Ну, все-таки он освоил-то, он, в общем, как? Уже забываешь этот Серебряков и воспринимаешь его как вполне естественно.
Ну, разумеется, но тут проделала огромную работу музыкальный продюсер фильма Ольга Юкечева, артистка, певица ансамбля Дмитрия Покровского, они же очень много занимаются фольклором, замечательно его воспроизводят, они в экспедиции ездят и сейчас записывают, значит, бабок слушают, как они поют, и здорово это воспроизводят. И вот Ольга не только ее голос звучит в таких фольклорных импровизациях в фильме, но она еще провела огромную работу как диалектолог. Она занималась с актерами, приучая их вот к этому языку, к правильному произношению. И для меня было очень важно, чтобы вся этнография фильма, начиная от костюмов, реквизита, жилищ, ведь мы же выстроили деревни, сегодня нет таких деревень под соломенными крышами, начиная от этого и кончая языком, мы за этим тщательно следили, на это было потрачено довольно много труда.
И такой вопрос о работе актеров в фильме. Ну, естественно, основные линии это Даша и Камасова играет эту Варвару, и второй Алексей Серебряков. Ну, плюс образ священника, чуть позже мы тоже о нем поговорим, который показывает.
Мне жалко, что вы не упоминаете еще двух замечательных артистов. Даже троих. Это Влад Абашин, сам рязанский, кстати говоря, который играет ее мужа. Алексей Шевченков, который играет Малафеев, этот дезертир, от которого у нее рождается ребенок. Ну и, наконец, Максим Аверин, который играет эту Растригу, убийцу, с которым у нее случается краткосрочный роман.
То, что вы намечали, в какой степени удалось реализовать? Или чего-то все-таки не сделали из того, что хотели? Или что-то выпало уже при монтаже, как часто бывает, материала больше? Кстати, не будет ли телевизионной версии расширенной?
Телевизионная версия готовится. Это будет 5-серийный сериал. Пока еще мне не ясно, какой канал его возьмет. Но где-то к осени, я думаю, что сериал будет готов. Но это будет другое произведение и по, как вам сказать, и по ритму. Повествование, вероятно, более понятное для зрителя. Многие линии, которые или проговорены скороговоркой, или вообще выпали из фильма, там появятся. Вот. Но в какой мере удалось то, что я хотел? Вы знаете, это вопрос, на который нет ответа, потому что...
Намечаешь одно, а на экране другое.
Кинематограф так устроен. Вы пишете одно... При съемке это все меняется, каждый принесет что-то свое, там, художник, оператор, естественно, артист. Одно дело написанная роль, другое дело, эту роль надо как костюм на артиста посадить, здесь подшить, здесь удлинить. А индивидуальность актера всегда очень многое меняет в картине. Ну, как говорил мой учитель Михаил Ильич Рум, он говорил, что все будет не так, и актер будет выглядеть не так, и декорацию построить не такую. Но если у вас замысел в голове правильный, то того, что останется, хватит на хорошую картину. Поэтому это нормально, то, что конечный результат во многом отличается, вероятно, от того, что я задумывал, но это нормально.
Такой вопрос будет. У нас распространен взгляд, что до 17-го года все было замечательно, патриархально, прекрасное общество. Слом произошел в 17-м году. Помните слова Ивана Савина? Русь была огромным чудом, стали вы его тона, грязью, там, завистью и блудом, опоенная страна. Вы рисуете несколько иной образ. В общем-то, говоря, достаточно... Страшная картина нашей жизни, и общество поражено пороками, в том числе крестьянство в представлении многих, это некий оазис, где нравственные ориентиры все-таки ставились во главу угла. У вас проходит мстительность, злопамятливость, зависть, похоть, патологическая жестокость, крайне мало света. И это, кстати, не только моя точка зрения. Читал различные отзывы в интернете, тем не менее, что скажете на вот подобного рода претензии?
Вы знаете, отвечать на них мне, честно говоря, смешно. Я тоже читал отзывы, и у меня это ощущение, вы сказали, половина на половину. Нет, сейчас в интернете гораздо больше не просто негативных.
Я не хотел повторять, там откровенная ругня идет там, часто.
Просто взрывы ярости, и, значит, вот самая ёмкая рецензия, пожалуй, принадлежит какому-то парню, не помню, как его зовут, где, значит, он сформулировал так, это русофобская порнуха. муха, снятая на жидовские деньги. Это очень точно объединяет две группы зрителей.
Недовольных.
О, не просто недовольных, а я и предполагал, что у людей коммунистических или околокоммунистических взглядов и у так называемых русофилов, патриотов, в кавычках, этот фильм должен вызвать ярость. Именно такой была эта реакция. Но для меня, пожалуй, среди этих отзывов есть одна очень дорогая, потому что, может, я похвастаюсь.
Да, конечно.
Значит, в одном из этих яростных отзывов, где написано, что я ненавижу Россию, русский народ, изображаю скотом, так написано, а что он ссылается на Толстого и Чехова? Кто такие Толстов и Чехов? Писаки такие же, как бы вам сказать, там дальше идет слово, которое я... Ну, такие же долгогребы, скажем, как и сам Смирнов. Я думаю, что мой отец, в этот момент писатель был, покойный отец, перевернулся в гробу от радости, потому что так высоко никто из нас не метил. Понимаете, если человек, для человека Толстой и Чехов — это писаки, но быть в одном ряду обруганным с этими именами для меня, я бы сказал, большая, вероятно, незаслуженная честь. А что же отвечать на это? Понимаете, ведь с одной стороны... Вот,
да, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая, такая пословица русскоизвестная.
Понимаете, я был уверен, что как только цензура не станет в России, что писатели, режиссеры кинутся в историю революции первым делом, то, чего нельзя было сделать при коммунистической власти. Ведь вы подумайте, я прочел, прежде чем садиться за сценарий, все, что было написано о деревне за 74 года советской власти. Это тысячи произведений.
Абрамов, Можаев и
Распутин. Да нет, вы берете уже после Солженицынский период. Это так называемые деревенщики. Ведь вся деревенщина, вот эта русская деревенская проза, она вышла из одного рассказа. «Матрёнин двор» некоего Солженицына. Это после него Можаев стал Можаевым. Значит, Распутин, Астафьев, замечательный, на мой взгляд, писатель. Белов и так далее. Это взрыв прошел после того, как появился Иван Денисович. А я говорю о том, что раньше, понимаете, это писали-то люди-то талантливые, там, Лидия Сайфуллина, Андрей Малышкин, там, ну, тот же Федор Панферов. И вдруг я выяснил, что за 70 с лишним лет ни одной вещи не было. Повторю, ни одной, ну, если не считать там каноны Василия Белова, который появился в поздние, в конце 80-х годов, понимаете, где бы события времен революции, где бы было рассказано с точки зрения не большевика, а обыкновенного русского мужика, что он пережил за эти годы. Конечно, есть «Тихий Дон», в котором там первый и четвертый томы просто великая литература. Но «Тихий Дон» рассказывает о казачестве. Это единственный пример, где с точки зрения рядового казака это рассказано, и то там второй и третий том, который вызывает, конечно, сомнения, потом откровенные, значит, агитации, что ли, за большевиков. Вот. Но «Тихий Дон» — это исключение. Все остальное рассказывается. Либо кулак — это враг, естественно, либо это колебание середняка, который в конце концов понимает всю правоту советской власти, либо это бедняк, активный там коммунист, член комбеда или что-нибудь в этом роде. А вот что переживал простой мужик, не знаю, не только в Тамбовской, Рязанской или Иркутской губернии? Об этом мы ничего не знаем. По сути дела. Понимаете, и получилось, вот Роман Балаян, посмотрев картину, мой коллега, замечательный режиссер, значит, мне сказал, говорит, что ты хочешь, они выходят ошарашенно, имея в виду публику. И говорит, я тоже не готов. Нас воспитывали, все было ужасно в старой России, потом пришли большевики, стало хорошо. Теперь... Появилась новая точка зрения. Была Святая Русь, царь-мученик, пришли жиды и масоны и все испортили. А у тебя что получается? Было плохо, а стало еще хуже.
Но вы в конфликт вступаете с разными, как бы, представителями разных точек зрения. Со многими отношения уже испортились из ваших друзей бывших из-за фильма?
Нет, я так и не думаю. Потом...
До этого не дошло все-таки, да?
Ну, я вот признание коллег. Наш фильм получил Нику как лучший игровой фильм этого года. Это была неожиданная и очень почетная награда. Но, понимаете, возвращаясь к этому вопросу, что же на самом деле, очень даже среди тех, кто читал сценарий, из профессионалов, из моих друзей. Кое-кто мне говорил, а зачем тебе первую часть? Надо сразу вторую.
Весь смысл... Все было бы хорошо, да?
Весь смысл в том, чтобы проследить корни того, что случилось, в том, что было раньше. Понимаете, вот говорится, Святая Русь, царь-мученик, все правда, было и это, но... 900 лет было к этому времени российскому христианству, православной вере. Но если бы страна была по-настоящему православная, разве могло с ней случиться то, что случилось в 1917 году?
Ну да, отпадение от веры и привело ко многим тяжелым...
Позвольте, а как духовенство пострадало? Ведь первый же год в 1918 году... Тысячи священников, тысячи утоплены, распяты на царских вратах, с выколотыми глазами, с отрубленными руками, варили в кипятке. Это кто делали? Жиды и масоны? Или это дело паства? Понимаете, вот тут бы нам всем задуматься все-таки о том, насколько мы верующие христиане и потомки, как наши предки жили, так хорошо и мирно на Святой Руси, тогда каков весь ужас в том, что с моей точки зрения Октябрьская революция и то, что она с собой принесла,
это, развитие того, что было
это есть оценка, которую история поставила нашему общему христианству.
Я хотел бы, чтобы к нашей беседе присоединился протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор нашей радиостанции. Отец Андрей, вот специально посмотрел фильм, ваше мнение о картине и образ священника, который в картине выведен. Как вы относитесь к тому, что там показано?
Я бы хотел, чтобы наш разговор, он немножечко переместился в область именно кинематографическую, потому что сейчас здесь прозвучало... больше таких вот именно экскурсов в историю и в литературу. Но все-таки это кино. И вот фильм «Жила-была одна баба» — это все-таки кино. То есть это не литературное, я думаю, в собственном смысле произведение. И вот здесь лично для меня, как, в общем-то, человека давно любящего эту область искусства, оказалось важным увидеть, осознать, что это достаточно выдающееся художественное произведение, и прежде всего оно, ну, выдающееся кинематографическое произведение. И здесь возникает много различных, ну, параллелей, может быть, ассоциаций. И я здесь какой хочу привнести акцент? Вот для меня очень важно было то, что вот каким образом вообще действительно трагедия 20 века, происшедшее не только с русским народом, но, конечно, для нас интересует прежде всего здесь русский народ, оно получило осмысление и в литературе, и в кино современно. Вот для меня в свое время было некой, ну, не загадкой, а очевидной то, что вот в 20 веке на Западе и в литературе, и в кино, видимо, по каким-то, ну, конкретным совершенно причинам, вот с точки зрения именно веры, кризиса веры, это получило даже большее осмысление. Ну, в литературе ряд таких вот западных писателей, христиан, достаточно известных, они вот эти вопросы рассматривали достаточно на высоком художественном уровне, в каком-то смысле, может быть, достаточно беспощадно даже для самих себя и для читателей. Это, ну, вот, например, такие авторы, как Жорж Бернанос, Франсуа Мариак, Грэм Грин, Арчибальд Кронин, вот, и параллельно с ними ряд, в общем-то, было выдающихся художественных лент поставлен, ну, много имен брать не буду, к примеру, например, Роберт Брессон, который в ряде своих лент брал за основу произведения того же Жоржа Бернаноса, вот, или, скажем, например, Бергман, у которого вот кризис веры личный, безусловно, кризис веры, он с особой силой тоже переживался в том, что он делал в кино. Ну, это я к примеру. А у нас, ну, по, я думаю, вполне понятным причинам, поскольку, как говорится, до того момента, как рухнул Советский Союз, какие-то попытки этого осмысления могли быть только сделаны изнутри, и то это часто ложилось на полку или было сильно подцензурно. А с того момента, как литература и кино получило некую свободу, на самом деле не так уж много времени прошло. Ну, конечно, прошло уже 20 лет с лишним, но на самом деле вот в каких-то, ну что ли, исторических масштабах для литературы, для искусства не такая уж большая дистанция. Хотя, я думаю, что сейчас как раз, видимо, вот назрел такой момент, когда какие-то вот попытки вот настоящего художественного осмысления, то, что происходило с нами, с нашим народом, с верой, с кризисом веры, они вот и начинают появляться. И вот этот фильм, он на самом деле для меня очень серьезное свидетельство этого. Причем свидетельство во многих случаях не бесспорное. Но, действительно, я повторюсь, оно сделано на высоком художественном уровне.
Не слишком ли много пессимизма, отец Андрей, у авторов фильма?
Минутку, я про это скажу вот с того, что ли, угла зрения, который, ну, как мне видится, как представляется.
Хотя бы лучик света хотелось бы, чтобы там появлялся.
Дело здесь в чем? Тот срез, который берет автор, здесь присутствующий, вот, он это именно определенный, видимо, угол зрения. Определенный угол зрения во многом действительно нашей великой художественной литературы, еще даже, которая вот берет начало в XIX веке, и которая, кстати говоря, вот, включая Бунина, она действительно беспощадно рассматривала ту ситуацию, какая была в деревне. Ведь если взять Бунина, деревню, это же страшное произведение, на самом деле. Там с лучиками света тоже достаточно проблематично. Но здесь, мне кажется, дело-то еще даже и сложнее, потому что вот вы, Евгений, сказали, что все просто, на самом деле очень все непросто.
Нет, я наоборот призывал несколько раз зрителей смотреть эту работу.
Понимаете, вот вы призываете всех зрителей. Я думаю, что у многих православных зрителей, так сказать, к этому кино будет много претензий, даже уже хотя бы потому, что в нем масса таких сцен беспощадно откровенных. Вот, я думаю, далеко не всякий зритель к этому вообще готов. Хотя, я, как говорится, это не адресует упрек, в собственном смысле, режиссеру как мастеру, потому что в ткани его фильма это все, как говорится, вплетено в естественное. Здесь режиссер беспощаден, и, собственно говоря, ну, он имеет на это художественное право свое. И, собственно говоря, ведь это же еще история нашего раннего предреволюционного, революционного периода с глазами одной женщины, у которой судьба складывается с самого начала крайне драматично. Причем судьба в ее семейной, там, родовой жизни, она ведь еще находится в поисках своего счастья. Притом, ну, как бы по-женски, страстно, греша. И при этом тут действительно удивительный сплав. Она при этом сохраняет веру, хотя она, ну, поступает по страстям. И когда она, казалось бы, уже находит некое, так сказать, тоже, в общем-то, в грехе, по сути, в некой реализуемой страсти, свое счастье, это счастье тоже оказывается расстреляно. Вот, но это одна линия фильма. Но надо же не забывать, что в самом начале образной структуры фильма задан же образ Грата Китежа. Образ церкви, народной христианской жизни, ушедшей под воду, находящейся в каком-то подспудном глубинном состоянии. А в конце, когда сперва дождь хоронит расстрелянных своих мертвецов уже вот в воде фактически, да, а потом вдруг начинает, ну, буквально волна цунами это все смывать, да? То есть это как вот...
Всю эту... И непонятно, то ли это погружение, уход и спасение, то ли это потоп и наказание за грехи. Вот.
Вот здесь, мне кажется, самый вот болевой, на самом деле, сложный и образный акцент во всем фильме и содержится, потому что финал не случайен. Но насколько этот финал, он действительно вот на все 100% что ли оправдан. То есть это что? Это стихия революции, беспощадная, сметающая вообще народную жизнь, погребающая ее? Или это действительно Град Китеж, который уходит под воду? Но Град Китеж, который, если возвращаться вот к самой этой легенде, это все-таки Град Китеж, который в себе включает некую все равно полноту праведного христианского бытия, который скрывается, скрыт Господом. Под спуть, под воду, потому что ему угрожают некие внешние опасности. Ну, то есть я предвижу, что да, здесь, наверное, автор со мной не согласится, но у меня просто такой вопрос возникает. Все-таки это здесь имеется в виду Град Китеж в собственном смысле? Или это действительно просто, то есть народная жизнь, она оказывается погребена, сметена тоже вот этими революционными событиями, или она погребена уже за счет того, что она внутренне начинает рушиться из-за того, что, как там и говорится же тоже героями в этом фильме, что мы же по-христиански не живем. То есть мы же нарушили все заповеди Христовы. И поэтому, вот почему оказывается погребена вот эта вот сокровенная народная жизнь?
То есть спасение это или наказание?
Да, или она внутренне тоже рушится вместе со внешним натиском, или она уходит под спут еще и потому, что просто оказывается сокрыта. Ну, как сказано в Евангелии, Господь говорит о своих учениках, что молю тебя, чтобы ты не изъял их от мира, но избавил от неприязни. Но от неприязни имеется в виду от греха, еще от внутреннего порабощения грехом. И вот здесь, вот в этом фильме, безусловно, вот этот срез народной жизни, который дан, он говорит о том, что уже народная жизнь, она изнутри тоже оказалась порабощена грехом. Видимо, поэтому вот этого лучика света не хватает, хотя здесь еще стоит об этом поговорить, а можно было бы это сделать или нет.
Вы знаете, мне бы не хотелось впадать в разъяснение. Спасибо, во-первых, за те слова, отец Андрей, которые вы сказали о фильме. Но я бы хотел, чтобы над тем, что такое этот финал, что это наказание или прощение.
Спасающийся дурачок деревенский, единственный выживший. Да что это тоже за символ?
Вот
что-то
пускай это. Зритель об этом размышляет и в меру своей испорченности, говорит на святого, я бы сказал, и в меру своей веры, пусть сам приходит к какому-то выводу. Но дело в том, что Китеж ведь существует, это же две раскольничьи рукописи, где записана китежская легенда, и сама история относится у нас к XI веку, значит, а записано то, что у нас осталось, это две раскольничьи рукописи, обе датируемые XVIII веком, и мне пришлось этим вопросом заниматься серьезно, я даже ездил на озеро Светлояр, значит, в Нижегородской губернии, в Макарьевском уезде, на Люнде-реке, как говорит одна из героинь картины. И если одна из этих рукописей повторяет традиционный вариант легенды, что Господь спас от монголов, которые окружили Китежград и погрузил его на дно, и там, чтобы сохранить, что ли, праведность нашей веры, то другая, вот та самая, которая используется в фильме «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже», трактует проблему иначе и говорит о том, что Господь погрузил Китеж в озеро за грехи наши, что там идет покаяние. И реплика используется, она из апокрифов, связанных с этим, о том, что пока не очистимся мы вот от взаимной нелюбви, от лютости нашей, как говорит один из героев фильма, не видать Китежа и даже тропы к ему не сыскать. Это не я придумал, это реплики взяты из этих легенд. Но, понимаете, мне кажется, что вот при всем при том, что это как бы катастрофой кончается фильм, но для меня несомненно, что это и катарсис. Это как бы все-таки вмешательство Господа, и я никак не мог справиться с сюжетом, пока не появился Китеж, потому что в реальности, ну вот, шел бы я за тем, чтобы на самом деле, ну вот, героиня, человек, которого она любит, расстреляли, второй помер от ран, и что ее выселяют за укрывательство бандита и за попытку обмануть органы ВЧК. Представьте себе финал, при котором сажают детей и весь ее скарб в телегу и возят в Архангельскую губернию. С таким фильмом я не мог решиться выйти, потому что зритель идет в кино не для того, чтобы повеситься все-таки. Поэтому для меня без Китежа этот сюжет не мыслим, только легенда о Китеже и образ вот этой, как бы сказать, подводного нашего покаяния чрезвычайно важен.
Я хотел бы сказать что нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня кинорежиссер, народный артист России, постановщик фильма «Жила-была одна баба» Андрей Сергеевич Смирнов, и в беседе также принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор. Ну, прежде я хотел бы задать вопрос, Андрей Сергеевич. Одна из важных корневых сцен фильма – это сцена расстрела заложников. Сцена весьма обычная для периода гражданской войны. Выкопали могилу, покурили и легли на вечный покой. Легко ли было снимать эту сцену? И что вы все-таки вкладывали в нее, вот в эту сцену? Насколько она для вас оказалась важна?
Ну, вы знаете, как сказать? Ведь, понимаете, то, что было на самом деле вот на Тамбовской земле, да не только на Тамбовской земле. Вот в школе мы когда...
Это картина обыденная, это просто что-то бухгалтерское. Вот пришли жители, потому что мир, он соборный, но власть позвала, пришли, могли бы попрятаться половина. Нет, вышли, отобрали каждого десятого и расстреляли.
Техника была у Тухачевского очень простая.
Геноцид.
Чистой воды геноцид, а именно. Тамбовская губерния была развита. 3 года не могли они справиться с этим восстанием. У Пугачева в восстании максимум войски, вот энциклопедия Брагау сказала, ну, до 15 тысяч человек. А после того, как в 20-м году 11 миллиардов пудов Ленин назначил продразверстки, и вывезли весь урожай, урожай был меньше, чем вывезли хлеба. Не то, что лебеду жрали, случаи людоедства были в Тамбовской губернии. Были случаи, когда мужик, у которого большая семья, который не ушел в лес, ездил по соседству в Пензу или в Саратов, покупал хлеб, чтобы откупиться, а сами оставались голодные на всю зиму. Так вот, после этого, к зиме 20-го, 21-го годов у Антонова было до 50 тысяч бойцов. более 80 стволов артиллерии, все забранные, конечно, у красных. Вы представляете масштаб? И это же было повсеместно. Первый, 25 октября случилось, значит, 17 года, известное вам событие, Октябрьский переворот. Через две недели, 9 ноября, по старому стилю я все привожу, ушли первые продотряды, а уже в феврале, только в феврале 18 года, только что созданная ЧК, Чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией, рапортует, значит, Совнаркому, что только по 6 губерниям, которые контролировал Совнарком, 418 вооруженных восстаний крестьян. То есть, на самом деле, триумфальное шествие советской власти, которую мы учили в советской школе в прежние времена, это была цепь крестьянских восстаний от Бреста до Камчатки повсеместно. И только террор, как единственное оружие, даровал власть большевикам. А что было на самом деле в Тамбове при подавлении Тухачевским это восстание? Это нельзя изобразить средствами искусства. То, что показано в картине, это не тысячная, а стотысячная доля того геноцида, который на практике проводился. Губерния была разбита, так называемые боеучастки. Туда входила регулярная армия, туда были стянуты. Если еще зимой 20-21 года в Тамбовской губернии было около 30 тысяч штыков красноармейских, то к июню туда были стянуты, а ведь гражданская война уже кончилась, Врангель уже уплыл из Севастополя, значит, были стянуты отборные полки и с Южного, то есть Деникинского фронта, и с бывшего Восточного, Колчаковского. Так вот, к июню в Тамбовской губернии было более 100 тысяч штыков и сабель, почти 200 стволов артиллерии, 4 эскадрильи самолетов, которые бросали не только листовки, а и бомбы, 4 бронедивизиона, это броневики «Фиат», бронированные, у которых и пушка, и пулеметы. Это же, и вот эта лавина входила, занимала этот боеучасток. Волость считалась закрытая, она бы оцеплялась. Жители насильно все сгонялись на площадь, как правило, перед церковью. Оттуда изымались заложники. А какие заложники? Это кто? Мужики-то или в Красной армии, или у Антонова. Это бабы, подростки, старики. И их расстреливают. В селе Паревка за один день 80 человек расстреляли. 80. А вы говорите. Поэтому то, что показано в фильме, это одна стотысячная доля того ужаса, который творился на самом деле.
Я хотел бы, чтобы отец Андрей присоединился к нашему разговору. Отец Андрей, образ священника, насколько он хорошо там показан в картине?
Мне кажется, здесь важно даже не только как образ священника показан, здесь несколько вопрос, или проблема даже некоторая, она шире, потому что, в принципе, мне кажется, образ вот самого по себе священника, он достаточно удачен. Удачен, потому что, во-первых, сейчас, может быть, вообще возникла такая опасность, что мы можем искать, требовать, чтобы вот священник был такой некий вот положительный, даже такой лубочный образ, и такая опасность возникает. Он показан очень так по-человечески, так очень реалистично. То есть там вот акценты, они расставлены достаточно, мне кажется, тонко. Даже вот в последней финальной сцене расстрела, когда он спрашивает, куда нас ведут, говорит, убивать. Он сперва чуть ли не падает в обморок, человек уже немощный, пожилой, болящий, а потом воспрягает и говорит...
Искалеченный ударом приклада по затылку.
Да, да, и говорит, воспрянем, возрадуемся, что вот мы сейчас примем кончину за Христа. Это все так достаточно убедительно. Вот. Но, вы знаете, здесь, вот если абстрагироваться даже от образа этого священника, он в одном ряду. Вообще, вот об этом фильме сложно говорить. Об этом фильме сложно говорить, как может быть вообще...
В любом произведении искусства, да?
Нет, дело не в этом. Об этом фильме, да, сложно говорить, потому что он затрагивает очень много каких-то глубинных пластов. И, вообще, это кто знаком с творчеством нашего гостя, это, наверное, вообще ему... присущая манера такая, такой комплимент, уместно сделать, потому что я перед нашей встречей постарался даже кое-что посмотреть, что нашел, в том числе в интернете, и я с большим, даже удивлением обнаружил для себя, что довольно уже давний фильм 60-х годов «Пять земли», кажется, в соавторстве, сделанный, с Борисом Яшиным, подсказывает. Вот. Он совершенно не устарел. Мало того, что он не устарел, он, может быть, один из редких фильмов о войне. Вот я не помню, может быть, я его раньше даже и не видел. Если вот на слуху как-то вот остаются такие вот фильмы имена, как, допустим, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, как «Да, летят журавли», «Восхождение», «Шипитько», вот, то почему-то «Пять земли» я в этом ряду не вижу. А на мой взгляд, это удивительно философичный фильм. То есть там вот как-то вот нащупано, так тоже такой нерв, но это еще 60-е годы, черно-белый фильм, подцензурный, наверное, тоже вот. Но тем не менее, там вот главный герой, которого совершенно еще юный молодой Сбруев играет, лейтенант, он исповедует определенную такую вот, мне кажется, очень важную, вот такую действительно патриотическую, в хорошем смысле слова, философию некого единства. Вот с собственным народом и с судьбой, которая ему выпала. Там в конце звучат такие, ну это все по повести Бакланова, да, звучат очень важные слова, что вот я до войны жил, как говорится, шел дорогой, которую другие для меня проторены. А когда вот началась война, я вот вынужден, ну я уже дословно не помню, но смысл такой, протаривать сам вот эту дорогу. И сколько мне по ней идти, может быть, еще один шаг. И может быть, этот один шаг — это вся моя жизнь.
Это последние слова фильма.
Да, это очень важные слова. Потому что все-таки вот в этих словах вообще ухвачено вот очень важное для нас некое преемство, единство вообще народной жизни.
И русской истории.
Да, и русской истории, которая вот, ну, на примере Великой Отечественной войны выпали тоже колоссальные испытания, колоссальные жертвы, и что этому предшествовало. И здесь вот в фильме «Жива была одна баба» это, может быть, несколько иным знаком дается, это иной срез. Но в этом тоже, безусловно, вот мне кажется, почему-то вот в чем достоинство и художественная убедительность этого фильма при всей жестокости, при всей его жесткости, при всей его предельной вообще откровенности, как говорится, уже, ну, действительно предельной. Вот. Это вот именно попытка это все увидеть, почувствовать вот на грани вот именно среза вот народной жизни, некой общей народной судьбы. Вот именно вот уже в таком вот пребывающем в каком-то уже предельном падшем даже состоянии, в котором все равно сохраняется вера и... Не у всех, а вот тут, понимаете, здесь...
Лучше часть.
Ну вот у героини, она же при всем том сохраняет веру, она это свидетельствует. Это ее, видимо, какая-то с молоком там впитанная, и может быть...
И священник, который несет служение, несмотря на все, что вот с ним произошло.
Вы знаете, мне вот здесь лично, может быть, немножко недостает никаких акцентов, а почему вот это возможно? Я вот когда в интернете читал отзывы, тоже споры на тему об этом фильме, там тоже интересная вещь такая прозвучала, что кто-то сравнил этот фильм, например, с Догвилем. Ларс фон Триера. Вот. И мне показалось это сравнение интересным, потому что там в Догвилле главная героиня, там Грейс, да, она претерпевает тоже страшные унижения, но там все опрокидывается в Ветхий Завет. То есть там, значит, люди живут уже в состоянии Ветхого Завета, в ратуше нет священника, вообще все заповеди нарушаются. Она как почти как Христос там, эта героиня. Она все терпит, пока наконец не появляется ее папаша, всех бараний рог не скручивает и говорит, ну что ты терпишь, давай это самое, всех перестреляем. Вот, и она думает, потом говорит, а да, давай, правильно, всех надо перестрелять. И то есть она тоже становится ангелом-истребителем, и тоже она переворачивается, опрокидывается, все вот ветхозаветные времена, око за око, зуб за зуб. Здесь нет. Вот героиня, она все-таки удивительным образом...
Крест несет до конца свой.
Да, она крест несет до конца. Но, вы знаете, мне немножко не хватает вот понимания, а как это возможно. Если вот там у Ларса фон Триера как-то это, да, это понятно. Но не может человек, так сказать, вне все-таки Христа, вот вне прямого такого осуществления веры, все претерпеть и так и до конца остаться, ну, там, Христом в юбке, так сказать. Вот. Нет, она становится ангелом-истребителем там у Ларса фон Триера, а здесь нет. Здесь все равно, вот, наверное, это действительно великое свойство русского народа. И в революции, может быть, это в меньшей степени-то и не то, что не видно, но это тоже проявляется в тысячах-тысячах новомучеников. Потому что, ну, были отречения, но действительно тысячи и тысячи не отреклись от Христа, они остались со Христом. Некто на уровне таком вот реалистичном, как вот этот священник показанный, но были выдающиеся так, новомученики, исповедники российские. И здесь вот это вот положительное начало вот этого, оно вот так вот ярко не проявлено, оно тоже как под спудом где-то, как погребенное, под водой остается. Вы знаете, ведь в фильме почти нет положительных персонажей. Ну, как это? Это даже не претензия, так сказать. Это, может быть, немножко, как говорится, ну, что ли, претензия сформулированная, может быть, не точно. Потому что вот в ткани художественного фильма их как бы трудно и заявить. Вот.
Нет одноцветных персонажей, потому что как-то принято, что либо белая краска, либо черная, а здесь они все...
Здесь, понимаете, здесь все немножко юроды, все вот такие вот искалеченные немножко грешники все-таки. Тут вот нет какого-то, ну, не знаю, вот еще в давнем фильме тоже нашего гостя, в другом фильме, камерном, «Осень», да, там, значит, в конце такой как бы разговор на кухне, что ну вот мужиков-то почти не стало, и там, значит, значит, нормальных. Вот. И там, значит, персонаж, который Жигахранян играет, вот, он говорит, а как же, а я? Ну, и там зритель на него смотрит, ну, вроде да, действительно, вроде ничего. Все-таки он вроде да, вроде нормальный, положительный мужик. Вот здесь, знаете, может быть, это и невозможно с экрана этого фильма, но лично мне вот все-таки не хватило акцента какого-то. Может быть, он в телевизионной версии мог бы появиться. Все-таки откуда еще в русском народе, при всем вот этой грязи, вот этой вот страшном... Это фильм же еще про гражданскую войну, которая, может быть, и не кончилась до сих пор. И она вот очень внутренне, об этом очень серьезно и жестко сказано. Вот она, гражданская война, какая она действительно была изнутри народа. Вот. И при всем том, как же все-таки еще русский народ сохранился, и тогда сохранился все-таки, не совсем все в нем было убито. Все-таки русский народ-то еще сохранился. Это же тоже чудо Божие. И, наверное, вот этот фильм вот эти вопросы и ставит, и, может быть, они еще нуждаются...
В осмыслении.
Да, в осмыслении, дай бог, в творчестве нашего гостя и вообще. Вот, в осмыслении всех тех, кто, кому действительно дороги судьбы Родины, судьбы России, Руси, православия и веры здесь, вот, в том обществе, в котором мы живем.
Ну, я хотел бы, чтобы уже время наше эфирное завершается, чтобы Андрей Сергеевич сказал бы несколько слов о своем фильме, уже подводя как бы черту некую. Ну, я считаю, что, конечно, это фильм-аллегория, фильм-притча, фильм с целым рядом смыслов.
Я не буду говорить вообще о картине, а вот о частности, и об образе священника, и о том, что такое вера в этой картине, я бы хотел сказать два слова. Отец Андрей, вы сказали о том, что нету положительных персонажей в фильме, но и отрицательных я не вижу, там же нету никаких карикатур, там красные изображены, в общем-то, так же объективно, как и все остальные. И в этом смысле, мне кажется, претензии несправедливы. Люди такие, какие они есть, да, в грехе, как грешен, к сожалению, каждый из нас, но образ священника для меня был чрезвычайно важен. Между прочим, из всех актеров, которые снимались в картине, Всеволод Шиловский, для него писалась роль еще в сценарии. За 10 лет до съемок я сказал ему, что он будет это играть. Он, смеясь, спрашивал в этом течение 10 лет. Ну, в результате, вот, мне кажется, он очень хорошо справился с этой ролью, многое в нее привнес. Для меня было чрезвычайно важно не какого-то праведника, не там, не Ипполита Вениамина, геройски погибшего, значит, после расстрелянного, после процесса, одного из первых процессов против церкви при советской власти, а вот сельского попика обыкновенного. Ведь вы посмотрите, у нас же поп, то есть, изображал в советском кино, если был, так это же там, не знаю, пьяница, обжоры и так далее. Ну вот, правда, появилась картина Володи Хотиненко. Поп, но она говорит о современном положении, понимаете? А вот эти новомученики-то, эти десятки тысяч новомучеников, кто это были? Иерархи, конечно, церковные там были, но, как правило, это был рядовой сельский поп, который жил той же жизнью, что его паства, который также пахал и молотил, у которого были те же проблемы вне урожай. Но ведь духовное начало-то, духовная жизнь крестьянская, при том тяжелейшем крестьянском труде с утра и до ночи, где она была. Храм был, конечно, средоточием этой жизни. Лучше, хуже, очень многое зависело от сельского батюшки, конечно. Но мне казалось чрезвычайно важным показать, забыли же это. Вот если читать Лескова, ты это видишь, потому что Лесков сам из поповской семьи, и поповскую, эту самую поповку гостомельскую, в которую он воспроизвел в Соборянах, замечательно. А вот это вот недавнее, сколько таких священников погибло, унося с собой, не поддавшись сатане, погибли как истинные христиане. А сколько баб в лагерях погибло, посмотрите, у Солженицына в ГУЛАГе. Самые стойкие кто? Верующие и принадлежащие господствующей церкви, и раскольники, как стойко они. Как они могли сохранить веру в этих условиях? Сохранили. Поэтому и для моей героини никаких сомнений нет и быть не может. Помните, там короткая сцена, она дочке говорит, что не завидуй тем, которые злые. Господь, он все видит, да только рук-то у его, как у табе две. У нее, естественно, антропологические понятия об этом. И честно вам скажу, отец Андрей, мне было было, меня, ну, задело, конечно, то, что церковь и руководство ее никак не откликнулось на образ этого священника. Только в самом Воронеже владыка собрал весь воронежский причт, и они вместе смотрели картину. Я там не был, к сожалению. Знаю только, что в храмах висела афиша нашей картине по распоряжению владыки. Мне, честно говоря, я надеялся на такую реакцию. Увы, не дождался. Спасибо вам, что вы заметили. Там этот священник для меня сердечно важен.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Андрей Смирнов, кинорежиссер, народный артист России, автор и постановщик фильма «Жила-была одна баба». В беседе также принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор нашей радиостанции. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.